Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» посвящен памяти народного артиста России, поистине великого режиссера Романа Виктюка. Он ушел из жизни 17 ноября. Его называли гением, провокатором, новатором. Это ему принадлежат слова «творец до последнего вздоха творец». У нас сохранилось интервью Дианы Берлин с Романом Виктюком, в котором он рассказывает о своих учителях Юрии Завадском и Анатолии Эфросе, а также о многих своих постановках.
Давайте начнем сначала.
Пожалуйста, пожалуйста.
Сначала был Львов. Роман Григорьевич, вы родились во Львове, да? Но в 56-м году, да, вы попадаете, вы уже оканчиваете ГИТИС. И среди ваших учителей, вот что особенно приятно отметить, были такие великие, как Юрий Завадский и Анатолий Эфрос.
Это правда.
Казалось бы, может быть, разные, да? Разные абсолютно. Вот,
да.
Вот расскажите, вот вы же с ними, если это были ваши учителя.
Ну, естественно, конечно. Угу. Но я вам самое смешное расскажу, что в ГИТИСе они меня переучивали, потому что украинская театральная школа, она романтическая, она возвышенная. Ее называют школой представления. То есть там все показывает, все это преувеличено, чувства открытые совершенно. А в психологии надо вначале подумать, почувствовать, потом сказать. И это такой театр совершенно другой. А там это безумие. Первый вот этюд, который я делал, это я нашел где-то пилотку, солдата со звездочкой. И вот у меня задача была взять, рассматривать ее и вдруг перевернуть и увидеть красную звезду. И надо было оценить эту звезду и сказать от сердца одно слово – звездочка. Значит, я как в украинском театре увидел, как-то закрыл глаза, а потом стряхнул себя воспоминания и сказал: «Звездочка, с каким на весь мир, что вот то, что я увидел». Учителя говорили: «Не Юрий Александрович Завадский, нет, мхатовцы Вадим Александрович Орлов». «Нет! Зачем?» Сам он вот так разговаривал.
Ну, да.
А когда мне нужно было играть, то я должен был сказать: «Звездочка». И так тихо, и там внутри себя. А я опять. Ну, терпели, терпели. Это были первые дни. И второй курс. И я понимал, а поскольку я больше времени проводил во всех театрах Москвы, с народной артисткой Талызиной Валей, мы ходили, смотрели спектакли по 300 с чем-то. По 300 с чем-то в год. Концерты, спектакли. Вот это было безумие. Мы проходили, могли куда угодно, у нас не было преград. И второй курс, и я понимаю, что они меня уже отправят обратно во Львов.
Отчисляют.
Нет, об этом не говорили, но я понимаю, что я не вписываюсь вот в это, а безумие не нужно. И вот эта украинская дитина, украинский ребенок, идет в музей МХАТ на верхний этаж. Я прихожу и говорю: «Дайте мне записи репетиции Станиславского «Женитьба Фигаро». Мне нужна сцена Керубино, служанка и графиня». Они говорят: «Мы не можем дать, это архивы». Но я так просил, они мне дали. И я переписал все мизансцены Станиславского этой сцены.
Тройной. Это сколько вам было лет?
18.
Так.
И я все это переписал, собрал. Любочка Христова, она была болгарка. И я сказал: «Я такое придумал. Только слушайте. Мне ночью наговорил Станиславский. Сказал, то реализуй это». Короче, они мне поверили. Я сам все делал. Там Керубино падал на ступеньки. О любви монолог. Он грыз эти ступеньки, перила. Бросался под юбку служанки. Мизансцены были у Константина Сергеевича хорошие. И вот. Вынесли этот отрывок на экзамен. И входит Юрий Александрович Завадский, который играл графа в этом спектакле в МХАТе.
Ой.
И я понял, смерть мне пришла. Потому что он закричит: «Воровство, как, ну, все что угодно, да?» и мне только вот скажи, что я погибну. И даже я играл лучше, чем в Амхате играл Комиссаров эту роль Керубина. Я был такой сумасшедший. Я так целовал и так под юбкой я сидел. Он так хохотал, Юрий Александрович. Я решил, значит, все. Он торжествует, что это все этот мальчишка украл. Ну, как я мог украсть то, что было столько лет назад?
Ну, да?
А в голову прийти кому-то, что придет ребенок из Львова и перепишет мизансцены.
Да.
Это никогда. Закончился экзамен, он собрал всех педагогов только и сказал, значит, тут есть один человек, я прошу его фамилию записать. Тишина была. Тот, который играл Керубина, как его фамилия? Отлично ему. Это блистательно. Слушайте дальше. И он говорит, Станиславский бы его полюбил. Проходят годы. Я уже ставлю у него в театре. Уже второй спектакль. Поздно вечером у него дома. Он когда уже был, а где-то часа два ночи было. И когда у него было хорошее настроение, он перед зеркалом одевал такой свитер-кардиган и отыгрывал монологи из всех спектаклей, но самое главное был святой Антоний Метерлинк. И вот он сыграл это, говорит, ну как? Я говорю, Боже, вы такой красивый. Но он был 80 лет, был невероятно аристократичный человек. И он только говорил, да ну что это, что-то мама всегда говорила, что я такой некрасивый, я уродливый, ну какой-то я-то могу быть тот самый. А я уже прочитал книжку о Марине Цветаевой, значит, тот период, который в студии, когда она его обожала, а он делал вид, что этой книжки нет, Марины Цветаевой. Я нахал, говорю, ну а как же так? Я говорю, если вот Марина Цветаева говорила о вас, что вы такой красавец, нет, этого я не помню. Он вдруг мне говорит, кто у тебя ангел-хранитель? Я говорю, святой Антоний. И показываю, Святого Антония – это та мизансцена, которую я потом увидел на фотографии, когда он играл Святого Антония. Он вот так меня обнял и говорит, это моя единственная роль, которую я играл хорошо. Я говорю, но я вам должен сказать, что вы мой Святой Антоний. Я говорю, потому что вот когда на втором курсе уже меня должны были выгнать, уже не выдерживали моей системы игры украинской, то вы меня спасли. Как? Я говорю, я играл Керубино. Он встрепенулся. И он мне говорит, это правда. Он говорит, я тебя столько лет ждал, и ты пришел. Вы вспомнили Анатолия Васильевича,
да,
Эфроса.
Конечно.
Тоже, когда я ставил на Таганке Федру, и Федру играла Аллочка Демидова. И я постоянно говорил, придите, посмотрите, потому что ну, там такое пластическое и музыкальное решение, что я не знаю, ну не знаю, я сумасшедший, придите. А Денисов был композитором.
Да.
Он отдал все пленки, он сказал, вы так чувствуете музыку, я вам ничего не смею говорить, что. Я говорю, не перестаньте. И когда я ему показал целиком спектакль, он закричал, это самое блистательное музыкальное решение, которое я бы сам не придумал.
А от него дождаться похвалы?
Ну, поверьте,
это я это знаю, это правда.
И мы с Аллой Сергеевной у него пропадали дома, он нам столько пленок ставил и не настаивал ни на чем. И вот я его поздно ночью, где-то после часу, Анатолий Васильевич пригласил и сказал, ну вот теперь мы не выдерживаем, приходите. Он пришел, посмотрел, пауза, заплакал и сказал, я так не умею. Вот это сказать...
Да.
Поверьте, это дорогого стоит.
Еще бы.
И я от такого искренне проверил.
Конечно.
А потом они были в Польше, и ученики Гротовского, ну, который такой метод движенческий, исповедовали театральная другая эстетика, и они показывали театру на Таганке свои опусы. И вот они показывают, Алла сидит, Сергеевна, в одном конце, он в другом, и он те показывает, он вот так встал и говорит, Алла Сергеевна, а у нас Федора Виктюка лучше. И Алюся с радостью мне это вот рассказывают. Поверьте, этого почти не бывает.
Ну вот смотрите, Завадский, Эфрос, абсолютно разные режиссеры, да?
Да, но Юрий Санчева очень любил.
Да, и вот тем не менее, но вы-то вообще третье, нечто
конечно,
третье
конечно.
Совершенно. Вы могли четко все сделать, как делает Завадский. Завадского нет, и вы бы были, уверяю вас, не в последних рядах. Или вот появился новый Эфрос. Нет. Не было такого. Появился Виктюк. Как появился режиссер, который просто из ряда вон? В советское время, да? Начнем
да,
с этого.
Я же
в советское время.
Всех тех драматургов, которых власть не
так
принимала.
Вот.
Я же поставил, простите, и Вампилова первым. Я уж не говорю про Зорина, Рощина. Я потом и про Люсю Петрушевскую, понимаете? Я причем поставил, дважды я ставил «Утиную охоту», дважды. И я помню, когда он мне рассказывал, мы ходили около Пекина часа три, и он мне рассказывал, в чем шифры «Утиной охоты», что он скрыл от власти.
Вампилов.
Это потрясающе совершенно. Тогда я сразу опять ставил, и в «Этерган» Эмма играл главного героя.
Да.
Понимаете, это какое-то такое безумие. И Мишу Рощина мы поставили в Вильнюсе. В один день премьера была «Современники», а я ставил там. В один день была премьера. И он, когда приехал с мамой, с Катей Васильевой, она тогда была его женой, и когда они смотрели, она... Мама ревела, а она вот так вставала и взахлёб плакала и говорила, я не понимаю, как это сделано. Правда, они играли просто уникально совершенно. Понимаете, так что если вот такие, которые драматурги на обочину должны выходить, потому что по-другому они существовать не могут, ты на этой же обочине должен быть, и поэтому не шагать с той армадой, которая ходит с одной ноги и вместе.
Да, да, да.
А вот
да.
Когда ты не попадаешь в это, тогда это замечательно.
У вас и зарубежная драматургия.
Конечно.
Тоже была совершенно необычная.
Я не виноват, но я же первый, один из первых, и поставил Уильямса,
да,
и
да.
Ира Мирошниченко в «Амхате» играла 20 чем-то лет. Теннесси Уильямс, «Татуированную розу». 20 чем-то лет.
Такой был взрыв.
Понимаете?
Как это можно было в «Амхате» в то время поставить этот спектакль? Как
да,
это?
Вот, если бы мне вот сказали вспомнить, а я не думал об этом. Я просто знал, что я знал, потому что репетировал Саша Корягин, репетировала она, и были все остальные. Я взял артиста, который ему уже было по 70 лет, как Камолова. Пушкарёва.
То есть вы успели вот тех стариков?
Я успел.
Вы успели с ними поработать?
Я успел. И Ханаева удивительная совершенно, которая мне говорила, вы так репетируете. Я только помню, простите, Немировича Данченко. Он закрывал занавес и был на той половине с артистами, а вы делаете то же самое, что он. Как вам удается? Я говорю, да никак, я об этом не знаю ничего, я просто вас люблю. Они тоже кричали. Мы вас любим.
Роман Григорьевич, вы знаете, у меня такой вопрос относительно вас и артистов.
Это они вообще... меня любят, поэтому...
Нет, это не любовь. Это какое-то такое обожание.
Говорите, говорите.
Нет, ну это правда. Но вы-то их тоже любите.
Вы знаете, театр, если в это не верить, что это детский сад, а ты воспитатель. Или ты и бабушка, и дедушка, и папа, и мама. А каждый ребенок приносит из дому кто булочку, кто конфетку, кто такой и завтрак, или обед, или ужин. И нет, кто учит, и нет, кто учится. Если нету этого взаимообмена безумием и детскостью. Вот когда артист теряет ощущение детства, а детство никогда миру не говорит «нет», только «да». До тех пор театр имеет смысл. Вот ушли все великие дети – потому что я с ними работал. Это был и Ульянов, Игорь Дмитриев. Я бы называл большой список. Лёня Марков – это театр Моссовета. Эти дети не востребованы сегодня. Детство в них никого не волнует. В них не было расчёта, в них не было постижения этой магии чисел, магии слов. У них было что-то оттуда, они служили. А когда это служение детей никому не нужно, не востребовано, их там оттуда пожалели, и их аккуратненько забирают. И они все уходят.
Ну что же получается, что и в то время, да, Роман Виктюк выходил из общего ряда. Но сегодня то же самое.
Так, вот понимаете, когда...
Мы не будем, нет, мы о коллегах вообще не будем.
Почему?
Сегодня
да
мы
я
говорим
не о коллегах,
только
я про...
о вас.
Да,
о театре, вот вообще о театре.
Ну, очень просто. Ну, например,
ну,
вот
что случилось с театром?
Я сейчас думаю, что если мне бы опять сказали, как бы я поступил. Вот МХАТ.
Да.
Разделение. Олег Николаевич, забирай, а я там уже поставил, угу. уже идут мои спектакли. Угу. И Татьяна Васильевна Доронина уходит в другой театр и забирает тех, которые отдали жизнь тому театру, и они вообще ушли в никуда. И она их собирает и решает, что она будет с ними работать. Да? Жора Бурков мне звонит, мы встречаемся, он мне говорит, мы с тобой идем, Татьяне Васильевне, и ты начинаешь репетировать. Я говорю, я знаю, что я буду репетировать. Что? Старая актриса на роль жены Достоевского, пьеса Родзинского. Идем к ней. Вот мне кажется, что это было вот 2 часа тому назад.
Угу.
Это было в 12 утра. Я читаю пьесу. Жора, она и я. Она в слезах и говорит, и ты придешь ко мне, и ты будешь со мной. Я говорю, а как можно в этом сомневаться? И когда у нее недавно был такой торжественный день, и она мне позвонила и говорит, понимаешь, что только ты можешь к моей дате поставить то, что я даже не могу подумать, что бы это было. Я говорю, знаю, в одну секунду. Я говорю, Теннесси Уильямс, пьеса, которую играла Ангелина Степанова. Да, она сказала. Я говорю, да. Я сделал композицию «Сладкоголосая птица юности», и она играла. И играла во всю свою мощь. И пришли люди, чтобы посмотреть на ее падение. Они встали в конце и кричали «Браво!». И она, конечно, клянусь, что помнит,
ну,
когда я был с ней, когда никто бы на это не решился. Что это? Я не знаю. Вы думаете, это от ума? Если было бы от ума, то я бы себе сказал «Нет». И Олег Николаевич, я уже выпустил там, он мне сразу сказал, чтобы я пришел. И выпускал здесь. Думаю, что нельзя думать вообще на эту тему.
Роман Григорьевич, скажите, пожалуйста, вы в 80-е годы
шампанское
поставили вот как раз «Мастер и Маргарита».
Да.
То есть это было вообще из области нереального.
Это еще не поставил Юрий Петрович Любимов,
да,
на Таганке.
Да, да, да.
А я уже это делал в Вильнюсе. Потому что первый секретарь ЦК партии Снечкус в Вильнюсе. Я оборачиваюсь на репетиции, он сидит на репетиции. Он мне всегда говорил тихо и говорил, делай, что хочешь. И вот там я ставил Вампилова, ставил Рощина. Там был «Мастер и Маргарита». Потом я это поставил в Таллине, мне было мало, еще в Москве нет. Потом я поехал в Нижний Новгород, а потом уже здесь. Уже...
А какой зритель вообще сегодня?
Вы знаете, счастье в том, что, наверное, от того, что сила энергии артистов и мое безумие, и все-таки думаешь, какой-то свет, угу. который идет со сцены, то приходят те, кто готов своим светом поделиться. И тогда в результате в спектакле какой-то образуется купол над зрительным да. залом и сценой, и организмы начинают излучать энергию и светиться. И тогда зритель аплодирует не артистам, себе, что в них есть потребность и способность любить.
Жалко сегодняшних молодых, которые не видели «Служанок».
Может быть, я не
вот
задумываюсь
жалко,
над этим.
Вы понимаете?
А сейчас уже есть вариант, и замечательный Саша Солдаткин, Дима Бозин. Это
да,
вот
да,
все
да,
какое-то
да.
чудо, которое я не понимаю сам. И они, когда вдвоем работают, это такие искры, такие выходы в какие-то непонятные для меня совершенно сферы туда. А Дима в 1900, Наташа Макарова, великая балерина, которая с нами играла «Двое на качелях».
И... Да, еще же «Двое на качелях».
Да, и Москва ее приветствовала, и Гитис, он был, по-моему, на втором курсе, показывал пародию на «Служанке» Те самые первые, да, когда играл Костя Райкин. И вот мы сидим в зале, и показывается нога слева, она меня толкает и говорит: «Смотри, какая нога!» Я говорю: «Что? Когда такая талантливая нога, человек не может быть неталантлив». Она увидела там в этих мышцах, в этой энергии ноги уже будущего Диму. И вот он показывает эту пародию, она мне говорит: «Дай мне слово, что он будет всю жизнь с тобой». Она говорит: «Идем к нему». Мы пришли. Я ему говорю: «Приходи завтра в 11 утра, театр Моссовета, репетиционный зал, зеркальный зал, приходи репетировать». Если бы он спросил: «Главная роль, сколько дадите?» Его бы не было. Он сказал: «Я буду завтра». И Сережа Маковецкий его ждал, и мы начали репетировать пьесу «Рогатка». Все. Да.
Роман Григорьевич, скажите мне, пожалуйста, мастеру нужна Маргарита?
Да. Без этого не может быть. Но в разные периоды жизни она принимает тот дух или ту музыкальную оболочку, которая тебе нужна. Был самый главный период, когда мама была этой Маргаритой. Потому что, например, нет, она всегда меня останавливала или напоминала никакими словами. Этого не могло быть. Она этого никогда не делала. Я мог делать все. Она была только убеждена в том, что я не могу поступить не по совести, не по-божески. И она тогда только во сне, естественно, приходила, потому что у меня ее фотографии дома. Она всегда. Лики, я не могу сказать другое слово, лики этой музы самые различные. Но не быть их не может. Был период, когда была Ира Метлицкая. И она должна, она играла все, и она играла набоковскую «Лолиту», играла замечательно, и она должна была играть «Вишневый сад». Была Маргарита Терехова. Это период потрясающий, потому что параллельно работал с ней Тарковский. Она снималась в том зеркале, а в это время со мной была «Царская охота». А потом Тарковский приезжал в Калинин ко мне смотреть спектакль. Там было и «Коварство, и любовь», и польская пьеса была абсурдная. Я помню его приезд туда. Брат Михалкова, он тоже приезжал в своей книжке, описал тот период, когда в этом городе, в Калинине, что-то я вытворял такое, что они не могли не приехать и не посмотреть. А великий Мастрояни в это время там снимал «Подсолнухи». Он пришел, я не знаю, кто его привел на «Коварство и любовь» на спектакль. И он в конце кричал, что он думал, что здесь медведи, что здесь вообще ничего. А здесь «Ойропа, Ойропа!» И кричал, чтобы меня позвать к нему. И я шел, а он кричал: «Дженьо!» А я говорил: «Я Роман!» «Дженьо!» Я говорю: «Я Роман!» Но он этого не понимал, что значит «Где Роман, где Дженьо?» И он попросил написать отзыв. Я написал фантастический какой-то отзыв. У нас не было на чем. Была тетрадка. Этот тетрадка попала куда следует уже с утра, и там сказали, что если капиталисту этот спектакль нравится, там есть неконтролируемые ассоциации. Все. Значит, я ставлю «Месяц в деревне» в Риме, Валерия Мариконы, я ей говорю: «Не может Ракитя никто играть, кроме Мастрояни». Она мне говорит: «Этого не может быть, это такие деньги, что она разорится». Я говорю: «Давай пресс-конференцию соберем». И там я вот рассказываю, что вот он приехал, и он уехал, и нас выгнали. Все. И я должен был тогда сам себя устроить в Вильнюс и там замечательно работать. Короче, был звонок от него, и он ей сказал, что он согласен репетировать и играть в «Месяце в деревне» бесплатно. Это было приблизительно в конце сезона, а уже осенью мы должны были с ним репетировать. Он умер. Вот тот, когда мне вручали премию по режиссуре итальянскую, на этой церемонии жена Мастрояни получала премию за него, за актерское искусство. И я вышел на трибуну и рассказал весь этот знаковый случай. Зал мне аплодировал. Стой.
Avant les menaces et les grands tours. Y a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui? Comme des enfants, amour plein d'espoir, impatient, et malgré les regards remplis de désespoir.